Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Итак, как было обещано, у нас в гостях историк, японист, сотрудник Института востоковедения Александр Куланов. Александр, здравствуйте.
Доброе утро. Здравствуйте.
И сегодня рассказ пойдет о таинственной, загадочной и абсолютно неординарной личности. Зовут этого человека, или его звали так, Роман Николаевич Ким. По нашей договоренности с Александром я расскажу очень быстро о моем знакомстве с Романом Николаевичем. Я достаточно рано начал читать разную там уголовную, шпионскую литературу на английском языке.
Приключенческую.
Приключенческую, да, вот хороший очень термин. А потом мне попался на глаза писатель, он писал на русском языке, Роман Ким. «Кобра под подушкой», «Агент особого назначения», «Тетрадь, найденная в Сунчоне», «Школа призраков», где я впервые прочел слово «ниндзя». И отличало этого человека то, что писал он не как советские авторы в этом жанре, а это был какой-то симбиоз Флеминга, отца Джеймса Бонда. И было видно, отец на это обратил мое внимание, он знает гораздо больше, чем пишет в своих книгах. И когда я увидел в Московском доме архитектора объявление, а у меня школа была там рядом, что будет выступать писатель Роман Ким, я, конечно, пошел туда. И у меня в руках просто, ну, по разгильдяйству я решил, что с портфелем не надо ходить, был какой-то детектив Агаты Кристи в красочной обложке. И после того, как он прочел исключительно интересное, а уж тем более по тем временам, лекцию, я не буду говорить, что он был в галстуке бабочка.
Вы уже сказали, уже поздно. Он был в бабочке, а вы были с Агатой Кристи. Это были знаки.
Да.
Вы узнали друг друга.
Но это было... Сказать, что очень интересно, это мало сказать. В зале сидела достаточно взыскательная московская публика, человек 30-40. Ну, очевидно, к ним приезжали другие люди, не только Роман Ким. Никто не кашлял, никто не скрипел стулом, и после его выступления я подошел к нему, и он увидел книжку. О! Он говорит, а вы знаете, что у Агаты Кристи лучшие романы? Я говорю, я их читал. А вам нравится Агата Кристи? Я говорю, что нет, я люблю такой детектив действия. Ну вот, я говорю, интересно и очень смешно про Джеймса Бонда. Вот тут он на меня посмотрел повнимательнее, потому что, я думаю, серьезный человек не мог ожидать, что к нему подойдет какой-то там незакончивший школу шкет.
И будет хвалить экшен.
И будет там. И, очевидно, в силу своего несмышленного возраста, я его заинтересовал. Мы с ним встретились еще один раз.
Один на один уже?
Да.
Ого.
В кафе «Мороженое Север».
Он вас угощал мороженым?
Я все-таки заплатил свое. Я тогда какую-то мелочь уже зарабатывал. Я настаивал на том, что мы будем платить пополам. К своему счастью, я практически все время слушал. А он, как мне кажется, старался не увлечься своим рассказом и что-нибудь не то мне сказать. А после этого мы с ним уже не встречались, но какой мог я для него представлять интерес? Да никакого, подумаешь, там. Ну, мальчик,
нет, он мог предполагать, что спустя... сколько там, 60 лет, да, примерно, вы расскажете об этом на радио.
Ну, наверное, может быть. А потом прошло какое-то время, это была осень, сухая, вот, ну, может быть, чуть теплее, чем сейчас. Я ехал в троллейбусе номер 15 от стадиона Лужники в центр. Тогда жили там. И он вошел в парадной шинели с полковничьими погонами ГБ. Выглядел он еще более импозантно, чем в галстуке бабочка. Вот и все.
Ну, это очень странная история. Вот про шинель это очень странно.
А вы знаете, когда я прочел вашу книгу «Роман Ким», вы меня простите, пожалуйста, но этой биографии человек на 20 хватит. У него что? Вы собрали все, что есть в открытом доступе.
Ну, на тот момент, что было.
Сейчас, на тот момент, что было.
Значительно хорошо. Больше.
На тот момент. Сейчас вы знаете больше. Вы можете, Александр, утверждать, что вы про него знаете, давайте, 70%?
Нет, на 70 не замахнусь.
О! Но, обращаю внимание, я об этом говорил вчера, когда я представлял сегодняшнюю передачу, перед нами, передо мной, пока передо мной, может быть, кто-то читал книгу «Роман Ким» в «Жизни замечательных людей» в этой серии, вот это добросовестнейший труд честного историка. Я не знаю никаких политических воззрений Александра.
Ну, не знаю. И это неплохо.
А они меня, честно говоря, в свете ваших интересов и не интересуют.
Поэтому это и неплохо. Да, вот нам это не надо сейчас.
Нам это совершенно не надо. Когда человек честно делает свое дело... Его взгляды – это его личное дело. Когда историк, с позволения сказать, пишет, и Сталин подумал, чего-чего, значит, ты не историк.
Я тоже очень люблю такие
вещи. Я обожаю. Все, я и так у вас отобрал несколько минут, но такая у нас была договоренность. Я надеюсь, что наша встреча оправдает ваши ожидания, ожидания слушателей, и вы с нами еще встретитесь. Я могу сказать, автор книги Азорге в соавторстве, если я не ошибаюсь.
Ну, есть и в соавторстве, есть и в одном лице.
Есть у вас книга советской разведчицы Елены Феррари.
Феррари, да.
Тоже «Жизнь замечательных людей».
Есть в «Жизел» книга о советском, российском, русском и советском разведчике Василии Ощепкове.
Ощепков, да.
Тоже
да.
Япония.
Это и, уже...
Ну, много чего еще есть.
Ну, прекрасно. Прекрасно. А, не, ну, лучше, чем серьезнейший историк, который написал исследование о дубе, в тени которого написал...
Останавливался отдыхал, Пушкин.
Отдыхал да. Пушкин, когда ехал из этого... Из Парижа в Ливорно, при том, что Пушкин не был за границей. Ну, вот видите. Я прошу вас, Александр, пожалуйста. Итак, Роман Николаевич Ким.
Ну, давайте начнем с того, что если уж кто-то к нам присоединился, скажем так, случайно и не знает, о чем, о ком вообще речь, наверное, стоит два слова сказать. Почему мы собрались и почему вы сегодня с... Ну, я бы даже сказал, с некоторым восторгом вспоминали о детских встречах с малоизвестным сегодня человеком, да, кто такой Роман Ким. Роман Николаевич Ким в ваше время, вот когда вы с ним встречались, он был известен как советский писатель. Было такое слово «приключенец», специалист по приключенческой литературе, которого вполне справедливо называют одним из основоположников жанра советского шпионского романа. Конечно, он был не один, но он был один из основных, и у него в связи с этим было важное отличие от многих его коллег из Союза советских писателей. Роман Николаевич писал довольно странные, простите, довольно странные книги, в которых, с одной стороны, пытался не сказать чего-то лишнего, с другой стороны, говорил очень много лишнего, пытаясь таким образом закамуфлировать свои знания. То есть он использовал, извините, одну из методик ниндзюцу, тех самых знаменитых ниндзя, которые в черном и по потолку с двумя мечами за спиной, для того, чтобы скрыть свои истинные знания. Напускал туману, пытаясь что-то сказать и не сказать. Почему это произошло? Потому что в романе «Кимми» встретились три человека по происхождению по национальному и два человека по профессиональным, скажем так, мотивациям, знаниям и по биографии. Начнем с национальности. Роман Николаевич был этническим корейцем, то есть у него и папа, и мама абсолютные корейцы. Но родился он уже у нас, в Российской империи, под Владивостоком, или, скажем так, в тех краях. Да, считается, что во Владивостоке. Почему считается? Ну, мы точно знаем, когда говорим о Кимми, только один факт. Вот вы спросили, на сколько процентов. Вот абсолютно точно известно одно. Он умер в мае 1967 года. Все остальное в его биографии дискуссионно. И даже дат его рождения существует несколько. Каждая из них подкреплена документами. Подлинными, официальными, которые сохранились до нашего времени, он родился трижды в период с 1897 по 1899 год. Сам он официально своей датой своего рождения называл 1 августа 99-го, но, скорее всего, он родился 1 марта 1897-го. Из всех документов вот этот, который он никогда не использовал, или, скажем так, не использовал в зрелом возрасте самостоятельно, выглядит наиболее убедительно. И вот все остальное в его биографии такое же плавающее. Это что касается национальности. Еще две его личности в национальном таком преломлении выглядят еще более странно. С одной стороны, это советский писатель, и большую часть своей жизни он провел здесь, у нас в Советском Союзе, будучи корейцем по происхождению. Неудивительно, у нас очень много корейцев, да, вот это вот сообщество Корео-Сарам, советских корейцев, оно многочисленное. Но при этом все свое детство и юность Роман Николаевич провел в Японии и был японским гражданином. Как он туда попал, зачем, это отдельный разговор. Но в итоге мы получили вот такую жуткую, гремучую смесь японца, корейца и советского человека. Теперь с профессиональной.
И еще плюс к этому советского чекиста впоследствии.
Вот с профессиональной точки зрения. Почему он был таким странным писателем? Ну, не касаясь литературных каких-то там его особенностей, его слога. Хотя об этом тоже есть смысл поговорить. Потому что с самого детства, или во всяком случае с юности, мы знаем, он неоднократно об этом писал сам в служебных документах, ну, например, в протоколах допросов его отражено это. Он мечтал стать писателем. Мечтал окончить Токийский императорский университет и стать преуспевающим японским писателем, причем собирался сразу писать детективы. Кстати, Леонид, в вашу сторону подача с какой-то стороны мяч. Роман Николаевич стал, видимо, первым переводчиком на русский язык рассказов о Кутагава Рюноске. Классика японской литературы.
Это... плод ваших изысканий.
Ну, когда мы просто начали разбираться с биографией.
А Кутагава Рюноске, я просто вот то, что я знаю, по его же произведению «Расёмон».
«Расёмон», да, совершенно верно, да. И, кстати говоря, «Расёмон» снят по нескольким новеллам вместе с Куросавой Слеплиным, да. Вот одна из них, которая называется «В чаще», впервые переведена на русский язык тогда еще студентом Дальневосточного университета Романом Кимом в 22-23 годах, то есть ровно 100 лет назад. Но он не стал преуспевающим японским писателем-детективщиком, а стал в первую половину своей жизни профессиональным контрразведчиком, чекистом. Он служил, сначала работал на ГПУ Приморское, потом на ОГПУ Общесоюзное, потом служил в НКВД, которое его в конце концов арестовало. Он просидел, мы об этом, наверное, расскажем чуть позже поподробнее. Спасибо, что не расстреляли. Вышел живым, и срок отсидки ему включили в стаж службы в органах госбезопасности. И наградили еще потом на выходе. Вот эта вот жуткая смесь человека с тремя лицами в национальном смысле и с двумя в профессиональном породила вот такое вот странное явление, как Роман Ким в нашей литературе. тех времен, ныне совершенно забытые.
Извините, да. Александр, а роман Ким в нашей литературе, скажите, пожалуйста, пару слов про повесть Юлиана Семенова «Пароль не нужен».
Роман Ким в нашей литературе сохранился благодаря двум фактам. Первый факт. Все-таки старшее поколение, вот скажем так, ваши примерно ровесники, да и моложе значительно, кстати, его читали те, кто действительно интересовался приключенческим жанром. Ну вот, например, я этой осенью, прошедшей осенью, с удивлением услышал от нашего знаменитого фантаста Сергея Лукьяненко, что он Ким с большим удовольствием читал. И, например, ему очень нравился такой роман-памфлет «Кто украл Пуннакана».
Да, да.
Вот на наших фантастов это Аким был заместителем председателя приключенческо-фантастической секции Союза писателей. То есть вот он некоторое влияние на современных писателей наших оказал. Я уж не говорю про тех. С одной стороны, это первый факт. Факт второй и другая сторона – своими рассказами, Аким блестяще рассказывал, как говорят, вы мне сейчас можете либо подтвердить, либо опровергнуть.
Нет, я один раз его слушал как аудитория, а второй раз в беседе один на один. Ох, у него поучиться много чему
вот,
было.
Один питерский фантаст, к сожалению, вот этой осенью тоже скончавшийся, говорил об умении Кима держать аудиторию, он называл его так «Великий Златоуст». Рассказывал он значительно лучше, чем писал. Но, тем не менее, вот среди слушателей его рассказов в какой-то момент по разным причинам, это тоже отдельный очень интересный разговор, оказался молодой начинающий писатель тогда Юлиан Семенов. И как сам Юлиан Семенов писал в 1967 году, именно Роман Ким рассказал ему историю своей работы на большевиков в большевистском подполье Владивостока в 22-м году вместе с молодым чекистом, это Ким рассказывал Семенову, вместе с молодым чекистом по имени Максим Максимович. И так вот в серии вот этих вот политических детективов, главным героем которых стал Максим Максимович Исаев, он же Всеволод Владимиров, а потом появляется Макс Отто фон Штирлиц, Ким приложил к этому, скажем так, некоторое участие, приложил руку к этой истории. Он рассказал о том, как начиналось. И первый детектив про Штирлица под названием «Пароль не нужен» Юлиан Семенов написал как раз про Владивосток. Вот там действуют два героя, основных героя, да, почему «Пароль не нужен», они знают друг друга в лицо. Это Максим Исаев и некий кореец по имени Чен. Вообще Юлиан Семенов подходил синтетически к своим образам, героям своих книг, собирал отовсюду по чуть-чуть и привлекал фантазию для того, чтобы создать его. Но вот Чен, то редкое исключение, когда он просто написан с Кима. Он даже фотографически выписан очень точно. Как он ходил, как он одевался. Редкий щеголь. Вот про берет и бабочку-то еще Юлиан Семенов в 63-м это знал.
Он был одет. Это был где-то год 65-й, я думаю, 64-й. В Москве так не одевались.
Да.
Вот, кстати говоря, еще один человек, это точно ложится в канву вашего повествования, Александр, еще один человек, который произвел на меня впечатление своей элегантности, это был Леонид Итингон, которого мне на Тверском бульваре где-то об это же время, не буду, сейчас надо будет вспоминать, показал отец. Это был человек, мне отложился белый костюм, но, скорее всего, светлый костюм. Угу. Но я таких элегантных людей в Москве ни на улицах, ни по телевизору я не видел.
Вот Ким в 22-м году во Владивостоке тоже производил впечатление своей элегантностью. Он был щеголем, он всегда был щеголем. Большинство людей, которые его знали, к сожалению, уже не с нами, но те, кого я застал, с кем я беседовал, на просьбу рассказать о Киме, первое, что говорили... Он невероятно хорошо одевался, красиво одевался, да, не богато, но элегантно. Все вспоминают платочек паше, бабочку, берет, вот это вот, и так далее. Таким образом, возвращаясь к вопросу, что сделал Ким, да, чем он запомнился? в нашей литературе. С одной стороны, это один из основоположников жанра литературы шпионской, приключенческой, политической, как таковой, но при этом книги его практически забыты. Они переиздаются, но очень малыми тиражами. С другой стороны, это один из, ну, можно сказать, что учителей Юлианы Семенова. Есть даже такой интересный нюанс, я вам сейчас расскажу, забегая немножко вперед, потому что литература все-таки финальная часть его жизни, но тем не менее. Вот я хорошо помню выступление Юлианы Семенова, по-моему, в Останкино, когда он рассказывал, лет 30 назад, наверное, да, рассказывал о том, как пишется книга, вот имя Семенов, да, и говорил о том, что я написал страницу на машинке, вытаскиваю эту страницу и минимум 7 строчек сокращаю, убираю, вычеркиваю. Это помогает мускулистости текста. И действительно, книги у Семенова сжатые, может быть, даже чересчур бывают сжатые, сухие. Но... Как писал Роман Ким, вот опять же, питерский фантаст Андрей Балабухов вспоминал об этом, он с ним оказался вместе на, в санатории в Комарово, в писательском, и наблюдал этот процесс. Ким составлял фразу на бумаге, много над ней думал, вот на листе бумаги, вытаскивал ее из машинки и вырезал ножницами, если она ему нравилась. Потом он заправлял второй лист и также долго думал над второй фразой. Если она его устраивала, он мог переделывать, конечно, там, да, но в конце концов, конечный вариант он вытаскивал, вырезал ножницами. А в конце дня он склеивал вот эти вот шифровки свои и наклеивал на одну страницу. Из-за этого, как писал тот же Балабуха, в итоге текст отдавал мертвечиной. Что, в общем, совершенно неудивительно, да, потому что это такие телеграфные. И действительно читать Кима тяжело. Особенно некоторые книги. Есть, ну, шедеврами я не назову, но вещи очень интересные. Это вот «Тетрадь, найденная в Сунчоне», «Школа призраков».
«Кобра под подушкой».
«Кобра под подушкой». Они интересны еще в связи с личностью автора. Потому что если мы их берем как литературные произведения, это не вполне понятно. Когда мы пытаемся разобраться в том, кто такой был Роман Ким, нам без его книжек не обойтись. Почему это еще произошло? Потому что Роман Николаевич Ким не только вам первому рассказал о ниндзя. Он вообще это сделал впервые, ну, как мы сейчас понимаем, но одним из первых на неяпонском языке в мировой истории. И книга «Школа призраков», написанная, вышедшая в 65-м году, в которой много о ниндзя говорится, это один из, это, в общем-то, ну, итог его изысканий. А впервые Роман Ким об этом написал тогда, будете смеяться, слова «ниндзя» еще не было. В 1926 году. И ниндзя тогда по-японски читались по-другому иероглифы эти. Синоби-но-моно. И в 26 году вместе с советским писателем Борисом Пильником
Ким... Который съездил в Японию.
Съездил в Японию. Но съездить писатель может. Пильняк был хороший писатель. Да, он написал блестящую книгу. Но Япония очень специфическая штука. И если вы хотите о ней написать и не биться, извините, мордой в грязь непрерывно потом, все-таки лучше пользоваться услугами консультанта, специалиста. Вот я там видел вот такое, что это было. Пельняк был умный человек, он нашел кого спросить, Романа Кима, и спрашивал, что я там видел, почему это такое. И в итоге Роман Николаевич подготовил массу комментариев в книге Бориса Пельняка. Комментарии он эти назвал глоссами.
А подождите одну секундочку. Да. Как называлась книга Бориса Пельняка?
Ой. «Корни японского солнца».
«Корни японского солнца». И я помню, мне кто-то говорил, я эту книгу не читал, но мне кто-то рассказывал, откуда Пельняк мог так хорошо это знать.
От Кима?
И вот, и когда человек мне рассказывал, ну, он говорит, ну, я читаю другого Пельняка, это другой писатель там,
ну,
хороший, плохой. А здесь он говорит, он так глубоко залез в японскую суть, в японскую душу. Теперь я понимаю,
откуда. Потому что Пельняка надо читать с
Кимом. А вы об этом пишете в своей книге,
Роман Ким. Я об этом писал, да, да.
У нас сейчас новости, а после новостей Александр... продолжит свой рассказ.
Мы вернемся к ниндзя.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Наш сегодняшний гость, историк, японист Александр Куланов продолжает свой рассказ о Романе Николаевиче Кими.
О Романе Николаевиче Кими и о первом его крупном литературном выступлении, очень странном. Ну вот сейчас издается книга, книги издаются очень часто с комментариями, это нормально, да? Может быть, даже комментатор, эксперт, не тот человек, кто книгу писал, да? Авторы, комментаторы могут быть разными. Но мы, как правило, этого не узнаем. Или где-то, может быть, написано, что благодарю за помощь. Mm-hmm. Я сам так пишу, потому что ни одну свою книгу я не написал абсолютно один. Всегда я прибегал к помощи экспертов, потому что не в состоянии знать все. И, кстати, Ким это тоже касается с неожиданной точки зрения. Так вот, это нормально, это привычно, но... Книга, написанная в 1926-м и вышедшая в 1927 году в ленинградском издательстве «Прибой», была необычна в этом смысле. Потому что, во-первых, объем этих комментариев или глосс оказался необыкновенно велик. Он занимает, ну, наверное, с треть книги точно. И они оказались настолько ценны и настолько развернуты. Один из комментариев называется «Лекция, которая никогда не будет прочитана». О Бусидо, о пути воина японского.
Да-да-да.
Что на обложку книги вынесены и автор основного текста Борис Пельняк, и автор глосс Роман Ким.
Сегодня эта книга, извините, это уже...
Не переиздается, к сожалению.
Не переиздается. То есть ее на... это библиографическая редкость?
Ну, как редкость? Я ее купил совершенно спокойно на Алиби, то есть при желании найти можно.
Вот
и
надо бы.
И денег она стоит не сумасшедших совершенно.
Все, понятно.
И она того стоит. И плюс ко всему, на обложку вынесены не только два автора, ну, это тоже было бы нормально, соавторство, да, «Корни японского солнца», Борис Пельняк и Роман Ким, ничего подобного. У комментариев есть свое название. Они называются «Ноги к змее». И Ким объясняет, почему он так называет, почему он назвал комментарии отдельно, во-первых, да, и почему так. «Ноги к змее» — это то, что не нужно. Ну, зачем змее ноги? Как зайцу стоп-сигнал или лыжи. Угу. Это такой жест скромности. Тем не менее, вот именно в этих «Ногах к змее» он впервые рассказывает о синоби, то есть о ниндзя. И никто тогда об этом не знал. Харакири знали, бусидо знали, русско-японская война была, да? Угу. Но ниндзя, синоби, это впервые. И есть там еще один очень интересный нюанс. Роман Ким ставит дату под своими комментариями. Я сейчас точное число не назову. Но так или иначе, это там какой-то год корейской диаспоры. Это значит, он ведет...
16-й, я помню,
по-моему,
вашу книгу, да.
Ну да, по логике так и получается. 16-й год корейской диаспоры, потому что он ведет летоисчисление от колонизации Кореи и Японии. Ким в этой книге, как автор себя, как автор глосс, позиционирует как кореец.
1910 год,
да.
1926
год. Да, совершенно, 16-й год корейской диаспоры. Он позиционирует себя как кореец. И вот когда мы сейчас эту кашу полную замесили в головах наших слушателей, я надеюсь, да, все-таки настало время хотя бы пунктиром пройтись по биографии этого странного человека. Если нас еще кто-то не выключил, у вас есть шанс узнать все-таки, как получилось, что он написал про синоби, написал потом про ниндзя, как он стал чекистом и как он стал писателем. Очень коротко. Итак, Роман Николаевич Ким родился в семье иммигрантов из Кореи в Русское Приморье с очень темной и запутанной биографией, которую мы не можем разгадать до сих пор, но сам Ким всегда говорил, что его матушка, происходящая из рода Мин, является близкой родственницей великой корейской королевы Мин, убитой в 1895 году японскими головорезами, назовем их так. Корейская королева была убита у себя в дворце японцами в 1895 году. Причем, поскольку она опасалась покушения, ее никогда не фотографировали, не писали с нее портретов, и не было известно японцам, как она выглядит. Поэтому они убили всех женщин во дворце, чтобы не разбираться.
Угу.
Отец Кима, живя в Приморье, пришел он в Приморье в качестве крестьянина, потом каким-то загадочным образом невероятно быстро обогатился, стал купцом второй гильдии, звездой Владивостокского бомонда. В его доме собирались очень разные люди, в том числе представители бомонда японского в Русском Приморье, и имел очень хорошие связи в Японии. И Рома Ким впервые попал под негласное полицейское наблюдение в возрасте примерно 6-7 лет. Это произошло в 1904 году. В книге этого нет, Леонид, не удивляйтесь. Это будет в следующей книге, которая выйдет вот где-то, я надеюсь, в конце весны, начале лета. Он впервые попал под негласный полицейский надзор в юном возрасте в 1904 году в Санкт-Петербурге, где находился зачем-то со своей матушкой Надеждой Мин. Что она там делала, непонятно. Но началась русско-японская война, и наша полиция пригляделась ко всем азиатам, дальневосточникам. А что, собственно, они там делают? И вот мама Кима вызвала очень серьезные подозрения. Потому что, с одной стороны, ее муж крупный делец во Владивостоке, у которого кирпичный завод, и он поставляет этот кирпич в том числе для строительства Владивостокской крепости, то есть он знает, где что строит. С другой стороны, он на паях владеет двумя пароходами, которые поставляют из Кореи мясо для русской армии, а второй владелец этих пароходов – японский промышленник, и у него тесные связи с японским бизнесом. С третьей стороны, брат родной отца Кима, вот этого купца Владивостокского, живет в Петербурге, преподает корейский язык в университете, является личным переводчиком корейского посланника при русском императорском дворе и заодно выполняет работы по переводу для нужд военного министерства России. То есть человек допущен к очень многим секретам. Родной брат. Ну и, наконец, жизнь самой мамы Ромы Кима вызывала у полиции некоторое изумление. Она имела связи с очень незаметными, но интересными людьми, ну, например, с сотрудником управления военных сообщений министерства. Сообщений. И таким образом могла быть в курсе российских поставок на Дальний Восток. Она была связана какой-то особой близостью с сотрудником военного министерства. Ну, в общем, это была крайне такая непонятная личность. За ней было назначено наблюдение. В том числе было сказано, что с ней живет малолетний сын Роман, 6 лет. Непонятно, уже вот ему тогда было 6 или уже 8, мы не знаем. Но, тем не менее, полгода за ними следили, наблюдали. Я читал протоколы вот этих вот, они называются, знаете, как в деле? Шпионские проследки или филерские проследки. Это рукописные рапорты, которые вот эти вот филеры, шпики...
Агентов наружного
наблюдения. Агентов наружного наблюдения составляли. В конце концов, в августе 1904 года было принято решение ее арестовать и провести обыск. Ночью на нее, к ней в квартиру нагрянули лично шефы русской контрразведки в Петербурге с агентами. Но загадочным образом оказалось, что в квартире ни ее, ни Ромы Кима уже нет. Она исчезла. Были найдены письма на неизвестном языке, как написано в протоколе, и револьвер. И самое удивительное, что на этом дело кончается.
Но наши теледелы, я их так называю, теледелы, они жалуются, что сюжетов нет.
Бедная жизнь. Ни к кем обращается.
Да. А я думаю, что если человек обладает способностью уметь читать, и плюс к этому каким-то любопытством он этих сюжетов найдет.
Но я вам скажу хуже. Я предлагал такие сюжеты, мне сказали, нет, мы про них снять не можем, у нас нет столько актеров азиатской внешности. Оставим это в стороне.
Да, хорошо.
Каким-то образом дело было закрыто, я не знаю почему. Другие документы пока мной не обнаружены. Роман Ким вернулся во Владивосток. Маленький Рома Ким, да, ему там вот от 6 до 8 лет. А в 1906 году совершенно неожиданно оказался в Японии, где поступил в престижную японскую школу Йочися в образовательной системе Кэйо. Здесь надо сказать, что корейская элита в то время активно пыталась пристроить своих детей в метрополию, то есть в Японию, для учебы. И Роман Ким оказался вот одним из представителей такой элиты только из Владивостока. Это была часто очень действительно элита, но я могу сказать, что в 1920 году, там не такая уж большая разница во времени, двоюродная сестра императрицы японская вышла замуж за корейского принца и стала великой корейской принцессой. Так вот, сам Роман Ким потом писал о себе, мы не знаем, фантазировал или нет, но писал, что отец его направил в Японию для того, чтобы изучить язык и образ жизни главного врага. То есть он был такой юный засланец в Токио. Но тут что удивительное произошло. Рома Ким получил японское гражданство, получил японскую фамилию Сугиура. Ему в Японии понравилось. И он захотел там остаться жить, поступить в Токийский университет, стать писателем, и он даже собрался жениться. Как писал Роман Ким, отец воспылал к нему гневом, получив это известие, и потребовал немедленно вернуться. На самом деле мы не знаем, так это или нет, потому что здесь возникает вторая дырка в биографии Кима, первая вот с его рождением, здесь вторая. Из школы, из колледжа он исключен в 1913 году в феврале месяце. Следующий документ, который мы обнаруживаем, относится к 17-му году и уже Владивосток. Где он был 4 года, мы не знаем до сих пор. И вообще, вот эта вот двойственность в состоянии, когда я писал книгу, довела до того, что я вынужден был обратиться к психиатру. Но не потому, что мне стало плохо с головушкой, а потому что возникло предположение у редактора моего и у меня, что сам Роман Ким был не вполне здоров на склоне лет и свою биографию настойчиво сочинял. Психиатр посмотрел имевшиеся на тот момент документы и сказал, человек точно был здоров, хотя некорректно, конечно, ставить диагноз в отсутствии пациента, но... А вам надо искать брата-близнеца, потому что один не может прожить несколько жизней сразу. Брата мы так и не нашли, поэтому считаем пока, что Роман Ким был один. С 17-го года он точно находится во Владивостоке, учится в университете, сначала Восточный институт назывался, потом Дальневосточный университет. Блестяще его заканчивает и оканчивает и рекомендуется к назначению на должность профессора по японской словесности.
И, кстати, меня, вы знаете, в вашей книге, вот именно когда вы пишете об этом, меня удивило, а силы-то преподавательские и тот объем знаний, который предоставил, ну, Дальневосточный университет, ну, в царской России, а там ого-го, какие имена.
Это, в общем-то, форпост изучения Дальнего Востока. Да, и от Монголии до Японии. Да, и японское отделение, конечно, было очень сильным. Ему предлагают там остаться. А он отказывается. Почему он отказывается? Он сам об этом пишет в одном из своих служебных документов, потому что к тому времени он является секретным сотрудником Приморского ГПУ по кличке Мартен. И получает служебное задание переехать в Москву со своим, скажем так, ну, новым другом и работодателем, японским журналистом Отаке. Отаке переводится из Владивостока в Москву, в том числе для того, чтобы сохранить неофициальный канал связи между Кремлем и Токио. Не было тогда дипломатических отношений, и приходилось вот таким образом взаимодействовать. Ким едет с ним секретарем. Навсегда покидает Владивосток, Дальний Восток, ну, на долгое время, может быть, и не всегда. Оказывается, так или иначе, в Первопрестольной, формально начинает преподавать японский язык в Институте Востоковедения в Московском, в Военной Академии, где, кстати, в это время учился Эйзенштейн. На минуточку, да, был такой востфак там в то время. И занимается оперативной работой. Но каких-то его успехов грандиозных до 27-го года мы не знаем, а вот в 27-м его привлекают для консультаций в специальный отдел ОГПУ. Спецотдел...
Это к Бокию.
К Бокию.
Глебу Бокию.
Да. Это то подразделение контрразведки, которое занималось шифровкой и дешифровкой. И именно в 27-м году по совпадению вскрываются японские дипломатические коды. Мы не знаем до сих пор, какое отношение имел Ким к этой истории, но его любовь к кодированию, прослеживаемая по произведениям...
По прочтению сжечь.
По прочтению сжечь, да, ну вот одно название чего стоит, говорит о том, что что-то он в этом понимал. И здесь, я думаю, самое время рассказать вот...
Вот, извините, да. Насколько мне тогда это понравилось, я до сих пор помню Киокумицу.
Да.
По прощению жизни.
Не, Киокумицу это совершенно секретно.
Совершенно секретно, ну, помню же.
Да, здесь надо сразу упомянуть одну штуку, связанную с Кимом. Все, что мы о нем знаем, в моем представлении, делится на две неравные части. Это фрагменты подлинной биографии, которые мы можем подтвердить документами, к сожалению, не всегда подтверждающими именно то, что было. Есть документы подлинные, но подтверждающие мифологические какие-то аспекты его жизни. И большая мифология Кима. Вот что касается мифологии, в значительной степени прослеживаемой по его романам, здесь есть интересный нюанс. Когда я книгу писал и собирал о нем сведения, мне, естественно, хотелось понять, насколько он проговаривается в книгах. Ну вот, например, он пишет по прочтении «Жечь» о шифрах. И насколько поэтому можно понять вот, степень осведомленности человека в предмете? Ни насколько. Специалист по дешифрованию мне говорит, ну, это детский лепет какой-то. Это он книжек начитался вот в духе Агаты Кристи или той же Агаты Кристи и воспроизвел. Ну, это просто смешно и несерьезно. Хорошо. Когда Ким пишет, а он очень много писал о боевых искусствах, о дзюдо, о карате, поскольку я сам много лет этим занимался, я это читаю и понимаю, что это бред. Ну, начиная с того, что там не существует таких приемов, да, и заканчивая тем, что анатомически человек это не может сделать. Это очень странно, потому что мы знаем, что Ким, еще учась в Японии, был чемпионом колледжа по борьбе сумо, всю жизнь интересовался этой темой, брал уроки у основоположника российского дзюдо и борьбы самбо Василия Ощепкова, еще одного моего героя, и даже после войны, в возрасте там около 50 лет, активно занялся боксом. То есть он всегда был в этой теме вот лично, да, но писал абсолютную ерунду, когда писал об этом. И, наконец, вот эта чекистская история. Я попросил своего друга, который служил тогда как раз в этой организации, почитать с точки зрения оперативника-контрразведчика, вот, что Ким пишет об этой работе. И мой друг мне сказал, ну, это вот просто дилетантские какие-то бредни, опять же, да, потому что так не может быть. К тому времени у меня уже был набор сведений о Киме документальных. Я рассказал, вот, он участвовал в такой операции, в такой операции, в такой операции. На это мой друг мне возразил. Если это правда, тогда у него должны быть два ордена. Ну, потому что, как в любой стройной системе, у них существует понимание, да, если ты сделал вот это, ты за это получишь вот это. А если ты сделал вот это, то тебе причитается вот такое. Самое удивительное, что Роман Ким в 1936 году был награжден орденом Красной Звезды за номером 851. Это была одна из немногих вообще наград, существовавших в то время.
Красное знамя.
Было Красное знамя и Красная Звезда.
Боевые ордена.
Боевые ордена. Да, Красного знамени он не получил. Он получил Красную Звезду, но он получил знак почетного чекиста. И это трижды... Орден. Это как орден, фактически, орден, да. Фактически. И трижды награждался именным оружием. Что говорит о том, что на самом-то деле он участвовал в реальных операциях и участвовал, извините за тавтологию, реально, да, вот сам. И у него в одной из справок на него написано, принимал непосредственное участие в операциях сугубо чекистского характера. О чем это говорит? Что когда Роман Николаевич писал потом свои книги, он тщательно пытался свою биографию извратить. И свои понимания, свои знания о том, что он пишет, закамуфлировать. Вот типа я такой вот незнайка. И это, кстати говоря, один из характерных приемов ниндзюцу. Выдавать себя за дурака, на самом деле зная и понимая многое.
Ну,
это помогает...
А вы что, извините, Александр, а вы что, мало таких людей встречали в жизни?
Таких талантливых немного.
Я не мне равнять, но я знал несколько человек, которые действительно культивировали образ недалекого дурака. Только иногда выражение глаз выдавало.
Вот, вот, вот.
А иногда гораздо серьезнее, когда совершенно случайно мы встречались, у него в руках была книга,
который он читать не должен был.
Как вообще? Он вообще даже дотрагиваться до такой книги не мог.
Вот, Роман Николаевич написал много книг, в которых создал вот как такой странный мифологический свой образ, с которым сейчас и приходится разбираться. Возвращаясь к его биографии. 27-й год — это командировка в спецотдел. 27-й год — это загадочная командировка в Балаклаву. Это совершенно удивительная история, как я об этом узнал. Я в это время занимался, вернее, как я узнал об этом в подробностях. Я занимался в это время другой историей, историей Елены Феррари. Сидел в читальном зале Центрального архива ФСБ, ждал, когда мне принесут ее дело. Взял из книжного шкафа какую-то первую попавшуюся книгу и открыл ее вот совершенно наугад. И первое, что я увидел, это подпись «Перевел Мартен». Я уже неоднократно видел эту подпись «Перевел Мартен». То есть перевел Роман Ким. И начал смотреть, что, собственно, он перевел. Это были частные письма руководителя японской делегации, которая занималась попыткой подъема золота английского парохода «Принц», затонувшего в 1854 году в Балаклавском...
Эпрон. Эпрон, это... Да.
Экспедиции подводных работ особого назначения ГПУ.
Особое назначение обращает на себя внимание.
Так вот, японская делегация пыталась поднять пароход «Принц» и «Золото», которое якобы находилось на нем. Завершилось все это полной неудачей. Им удалось только доказать, что золота там нет, что было, в общем-то, немалым вкладом. Но самое главное, что помимо того, что японцы очень много заплатили нашей стране за эту попытку, по договору они оставили нам уникальное водолазное оборудование, которое потом использовалось, которое снималось в фильмах. Вот в новой книге я тоже обо всем этом пишу. А переводчиком каким-то загадочным образом у этой делегации оказался Роман Ким. Как он туда попал, мы до сих пор не знаем. Но факт, что он там был, бесспорно. Знаете, какая штука удивительная? История была громкая. Об этом писал Зощенко, кстати. Замечательно, у него есть рассказ о том, как японцы работают в балаклаве. И об этом писал Пельняк. А Пельняк только что вернулся из Японии и выпустил «Корни японского солнца». Он приезжает, вот это там разница в несколько месяцев, он приезжает в балаклаву, первое, кого он там видит, он пишет, японский переводчик в соломенном канотье. А кто этот переводчик, мы до сих пор не знаем. И дальше у Пельняка ни слова не такими и о переводчике. Но это отдельная интересная история. Роман Николаевич продолжает работать в контрразведке. 1931-1932 год – это один из его взлетов грандиозных. Он еще секретный агент. То есть формально он числится в институте востоковедения московском, преподает японский язык, но основная его работа там. Но он не в штате ОГПУ. Чем он занимается в это время? Ниндзюцу. Он следит, выходит на встречи, вербует и даже тайком проникает в японское посольство, чтобы украсть там документы.
Ну, Александр, система охраны какая тогда была?
Совершенно другая.
Совершенно другая.
Все уезжали из посольства вечером, жили в очень тяжелых условиях, надо сказать, не только японцы, вообще многие дипломаты иностранные. У посла была резиденция, это известный дом Морозовых на Воздвиженке, напротив выхода сейчас из метро Арбатская, да, вот этот вот красивый в мавританском стиле. Но это резиденция посла. Остальные дипломаты, начиная от военных и военно-морских атташе, жили по, хорошо, если по одному, по два человека, но очень многие просто в общежитии. Кто-то снимал квартиры у людей, которых подставляло ГПУ. Например, отца в то время известного писателя Григория Гаузнера, который тоже написал о Японии. Вечером все закрывалось, опечатывалось, выставлялся милицейский пост снаружи, и все, и дипломаты уезжали. Роман Николаевич беспрепятственно, как мы понимаем, проникал в посольство, но дальше возникал интересный вопрос, а дальше, вот, ну, ты внутри, что делать? И вот здесь была разработана не только против японцев, но и практически против всех потенциальных противников схема общая, когда к ним представлялись девушки русские, преподававшие русский язык. И как рассказывал мне один из учеников Кима, к сожалению, ныне уже покойный полковник КГБ Алексей Алексеевич Кириченко, на Лубянке Кима звали коноводом, потому что его девушки выход на работу с японцами, в свою очередь, обзывали таким вот фразеологизмом «пасти коней». По-японски «здравствуйте, конничива». Японским девушки не владели и запоминали по ассоциативному ряду. Конь ничего. Ну и, соответственно, вот Ким был коноводом, который распределял вот этих вот девиз.
Александр, ну жуткий непрофессионализм японских дипломатов.
Это не профессионализм, это историзм. Тогда во все было...
Во всем мире так было.
Это было время, когда англичане заявляли, что шифровальная служба не нужна, потому что джентльмены не читают писем друг друга.
Ну вот это вот...
Это была другая эпоха.
Сказано хлестко, но что-то
другая
добрые намерения англичан как-то было.
Тем не менее, это тоже правда.
Ну... Хорошо, значит, правда, это правда. Он еще, Роман Николаевич, в это время вне штата.
Он вне штата до марта 1932 года, когда добытые им документы были реализованы по указанию Сталина через газету «Известия», и в марте, в феврале-марте 1932 была предотвращена угроза войны с Японией. За это он получает маузер, а своего сына, который рождается двумя неделями позже, называет «Виват».
Понятно. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Этим голосом сказано все. Интеллект,
эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжается лекция и беседа востоковеда, японоведа, япониста, историка Александра Куланова. Он нам рассказывает, к сожалению, о практически забытом человеке. Это Роман Николаевич Ким. Мне давно не было так интересно. Это человек, о котором я всегда хотел узнать больше, и все мои любительские попытки узнать больше, они наталкивались на то, а ничего нет.
Ну, собственно, так и было долгое время.
Спасибо вам, что вы проявили себя, я уже говорил, как настоящий добросовестный и честный историк. Может быть, вот эта передача, ну, хоть капельку поможет вам в вашей труде.
Нет, я думаю, что поможет, потому что материалы по Киму приходят постоянно. Книга, которую вы читали, вышла в 2016 году.
Да.
Сколько получается? 6 лет назад.
Да, она вышла.
Ее необходимо переписать.
Ну дай бог.
Просто необходимо переписать, потому что...
И я надеюсь, мы будем еще встречаться. Ну, а коли там что-то не совпадет, я с удовольствием расскажу слушателям об этой книге.
Да. Да. Возвращаясь к биографии Романа Николаевича. Угу. Вот в 1932 году, после этого успеха с реализацией документов, добытых им через, скажем так, высшее руководство Советского Союза, а тогда что получилось? Я напомню, думаю, что далеко не все об этом знают и помнят, потому что это профессиональная такая Конечно. Штука. В 1931 году Квантунская армия, только что сформированная, еще очень небольшая, тем не менее начала активные действия в Китае, подошла к нашим границам. И не вполне руководимый из Токио, это отдельная, скажем так, история, выразила желание попробовать вот разведку боем на Дальнем Востоке. Крайне конфиденциальные документы, которые Роман Ким получил благодаря своим рейдам в японское посольство, а мы вот вспоминали девушек, для чего девушки были нужны, они поили японских разведчиков, дипломатов, вытаскивали у опоенных ключи и печати, делали с них слепки, да, которые передавались потом Киму. Он проникал в здание, открывал сейфы, изымал документы, фотографировал, убирал обратно, опечатывал, закрывал и уходил. Как это иногда бывало со срывами, можно прочитать в книге, там есть замечательные истории, воспоминания его друга об этом, как Ким однажды прокололся и пришлось, в общем, там бить окна. Но, тем не менее, однажды, как минимум, в посольстве состоялось, в резиденции, вернее, тогда еще, состоялась чрезвычайно конфиденциальная встреча, в которой участники, один японский генерал, посол Хирота и военный атташе Касахара, задокументировали желание Квантунской армии начать войну с Советским Союзом. И когда действительно обстановка на границе накалилась вот до крайности, Советский Союз, Сталин, через публикацию в «Известиях» показали японцам, что мы знаем об этом. Это для нас не будет неожиданностью. Сразу вот эти вот поползновения прекратились. Мы были избавлены вот от этого шанса начать новую войну на Дальнем Востоке. Роман Николаевич получил тот самый «Маузер». Я даже знаю, что на «Маузере» было написано. Там была серебряная колодочка с надписью «От коллегии ОГПУ за беспощадную борьбу с контрреволюцией». Это была стандартная формулировка, да, но тем не менее. У него родился сын, которого он назвал Виват. Это многое, с моей точки зрения, говорит о том, насколько Ким был фанатичным чекистом советским.
Ну, тогда, наверное,
жена была, надо было еще жена была добавить. В шоке, и жена была против. Но, тем не менее, он настоял на этом имени. И, знаете, я рассказывал однажды о Киме, вот когда еще вот вся эта история mm-hmm. только начиналась, одному из наших сенсеев, выдающемуся нашему японоведу, профессору, он меня слушал какое-то время, а потом сказал, знаете... Я вот вас слушаю, и мне в голову приходит мысль какая. Какая же редкостная скотина был ваш Ким.
Он был, извините, вот я хотел сказать, он был чекист и он был революционер.
Он был чекист, он был революционер, он был еще и кореец.
Да.
И, кстати, вот опять же, отсылаю к новой книге, которая, надеюсь, в этом году выйдет. Даже с литературной точки зрения, в в Советском Союзе вот эта корейскость Кима вызывала недовольство. Вплоть до того, что в 1933 году наш великий Виктор Шкловский написал, в общем-то, разгромную рецензию на Кима, в которой предложил ему избавиться от этой вот иероглифичности своего сознания и стать нормальным советским писателем. И Ким, кстати говоря, стал. Он внял, он понял Шкловского. Это очень интересная история, я думаю, что будет отдельно ее там любопытно почитать. Но тем не менее, он был чекистом фанатичным, он был корейцем, он был абсолютно советским человеком. И несмотря на то, что вот тот журналист, например, Отаке, у которого он работал, и против которого он работал, да, он перехватывал донесения, он сообщал там о его передвижениях, ну все-все-все, будучи его личным секретарем, Отаке когда-то спас Киму жизнь.
Да. Да, он был его должником. Вы это описываете, да.
И вот с точки зрения нормального человека, это, в общем, это такой налет шизофреничности в этом есть.
Александр, а не имеет ли смысла и вот это вот хлесткое высказывание человека, вашего знакомого Акиме, а может быть, с позиции того времени постараться рассмотреть?
Ну вот в том-то и дело, что, понимаете, тут вот принцип историзма был выключен.
Конечно.
Но с точки зрения общечеловеческой морали, да, безусловно, редко. Скотина. Но мораль тогда была другая. Абсолютно. Вот мы с вами, например, я надеюсь, еще как-нибудь поговорим о Зорге.
Поговорим,
и о его женщинах, да? И это как раз вот к тому же самому. Тогда была другая мораль.
Конечно.
И Ким был человеком другой морали. И то, что с ним произошло дальше, это подтверждает, потому что, поднимаясь по этой служебной лестнице, став старшим лейтенантом госбезопасности,
получив... А это, между прочим,
армейский майор, да.
Это армейский майор.
Получив орден Красной Звезды, наградной браунинг снова от коллеги ОГП, НКВД уже. 2 апреля 37 года Ким был арестован. Причем в показаниях секретаря Ягоды он назван вообще единственным специалистом в, ОГП, в НКВД в московском центре с японским языком. Но он был арестован. 3 года провел под следствием, только в июле 40-го года состоялся суд. Представляете, со 2 апреля 37-го до июля 40-го только следствие шло. Не был расстрелян, к счастью, и это отдельная история, почему. Но, тем не менее, получил 20 лет тюрьмы и 5 лет поражения в правах, как у Солженицына, да, и 5 лет по рогам, да. Почему он не был расстрелян? Кстати говоря, потому что на начальном этапе, когда вот следствие только началось, он оказался сразу втянут, с его согласия, в дело Тухачевского, но дал совершенно не то заключение, которое от него ждали. Он написал о том, что Тухачевский не имеет связи с японской разведкой на основании своих знаний и навыков. Это было не то, что ожидалось. В очень тяжелом состоянии, он никогда об этом не рассказывал публично, но его родственники вспоминали, что он пытался покончить жизнь самоубийством в Лефортовском изоляторе. Он многих оговорил, Ким. Но в конце концов он нашел выход из этой ситуации. И когда от него требовали признания в том, что он является японским агентом, он внезапно признался в том, что является подполковником генерального штаба 2-го отдела разведывательного, 5-го отделения, которое занимается Советским Союзом, японского генерального штаба, да, и на самом деле не вел разведывательную деятельность, потому что руководит сетью спящих агентов, которые поднимутся только в день начала войны с Советским Союзом. Более того, его настоящая фамилия вообще даже не Ким и даже не Сугиура, потому что он сын министра иностранных дел Мотоно от киотской гейши. Чем, ну, не гейши, конечно, а вот этими всеми откровениями привел следователь в полный тупик.
И, ох, я представляю да, себе, следователь же надо докладывать.
Следователь доложил. Он доложил Ежову. Есть записка, которая мне только пересказана, потому что она, к сожалению, до сих пор не рассекречена, в архиве президента, в которой Ежов спрашивал у Сталина, что делать. Сталин, как я понимаю, от ответа уклонился, вот следствие затянулось, Ежова расстреляли. А новое руководство, которое вернулось к расследованию Кима, поняло, что он просто водит их за нос. А дальше ему повезло, потому что, к сожалению, не такие находчивые, как он, его коллеги, были уничтожены.
И он один.
Он остался один из немногих и единственным человеком в Советском Союзе, который мог переводить скоропись японскую. Потому что переводить скоропись, извините, это отдельный дар, умение, высокопрофессиональный навык. Я вам могу сказать, что сейчас читать скоропись у нас учат, вот ближайшее место, знаете где? В Кембридже. У нас не учатся все.
Ну, если с утра рано встать, если то с утра, к обеду...
Да. Так вот, Роман Николаевич умел читать скоропись. А японцы ввели секретные протоколы, в том числе вот этот знаменитый протокол Касахара 1931 года. Был написан скоропись, они даже не шифровали. Потому что это сама по себе вот внешне выглядит как шифровка. И он оказался нужен. А дальше в следственном деле там существует масса удивительных вещей. Он кается. Он признается со страшной силой. В чем? В том, что он плохо работал, в том, что из-за него срывались вербовки, и даже одно должностное лицо, мы потом выяснили, какое это был военно-морской атташе Японии капитан Коянаги, вынужден был сделать себе харакири. Он не пошел на вербовку.
То есть слишком жесткая была вербовка?
Чрезвычайно жесткие были вербовки. Об этом, кстати, в документах говорится, в рассекреченных. Он их брал всех на основе шантажа. Шантаж был сказать, что неприятно, не сказать ничего, это было отвратительно совершенно. Но Роман Николаевич этим занимался.
Но опять же с точки зрения общечеловеческой морали.
Общечеловеческой морали, конечно, которая вот в таких случаях, она применима к ним или неприменима. И Ким искал тогда уже ответ на этот вопрос. Где он его искал? В трактатах по ниндзюцу. И он просит своего знакомого, переводчика военной академии Александра Клетного, который отправляется в Токио, привезти ему книг по ниндзюцу. Это незадолго до ареста. Клетного тоже арестовали, он, по счастью, тоже выжил. В его протоколах допроса я это нашел. Там это есть. Он ищет ответы, вот, в том числе на важный для себя вопрос. Ведь многие люди, с которыми он имел отношение, как Сотаке, да, близкие, дружеские, его враги. Как поступать в такой ситуации? Что об этом говорили древние? И пытается таким образом найти себе какое-то оправдание. Не только с точки зрения марксистско-ленинской философии и морали строителя коммунизма, но и с точки зрения ниндзюцу. Он считал себя ниндзя. Он в это искренне верил. И будучи ниндзя, он выживает в тюрьме. Совершенно потрясающая история. Маленький листочек, вырванный из записной книжки, подшитый в его дело, на котором ручкой... Ручкой, по-моему, не карандашом написано. Заключенный внутренней тюрьмы НКВД... Ким Р.Н. отправляется в служебную командировку для выполнения особо важного государственного задания по приказанию наркома товарища Берия.
А куда командировка?
Мы не знаем, но Ким исчез из тюрьмы почти на год, и по продолжительности, по времени, это совпадает с событием на Холхенголе.
Александр, но сюжетов нет.
А сюжетов нет. Вот сюжетов нет, а дальше начинается новая история. Он получает вот эти свои 20 лет, выживает, 40-й год, а через год война. И 16 октября, знаменитая вот эта вот эвакуация из Москвы, самый тяжелый день в обороне Москвы. Да, японское посольство уезжает в Куйбышев, а следом за ним в тюремном вагоне в Куйбышев едет заключенный Ким. И вот благодаря помощи Самарского управления УФСБ, управления ФСБ, я открыл новую страницу в этом деле, они мне прислали копии документов.
Но это будет в новой книге?
Это будет в новой книге, да, в которых написано, что, значит, в Куйбышев прибыл заключенный внутренней тюрьмы Ким. Профессия — профессор.
Так.
Вот, и в справке по движению личного состава, если мы сопоставим, он прибыл в тот же день, что посольство, в тот же день, что посольство в августе 43-го, он вернулся в Москву. За это время, за время нахождения Кима в Куйбышеве, продолжалось непрерывное чтение документов посольства, загадочным образом из него утекавших, дешифрование телеграмм, которые они посылали по радиоканалам. И это был один из серьезнейших, опять же, вкладов нашей контрразведки, да, вот в достижение общей победы. И Ким служил, он служил в это время во всех смыслах слова, абсолютно честно, настолько честно, что благодаря его работе в Куйбышеве из лагеря выпустили его жену, оперативную переводчицу.
Это Мариан.
Это Мариан Самойловна Цин. Угу. Она не кореянка, это еврейская фамилия Цин. Угу. Из Читы. Она была забрана через две недели после него как член семьи изменника Родины. Все это время валила лес там на севере. Но в 43-м ее освободили благодаря его заслугам. Он вернулся в тюрьму и продолжил работу дальше. И когда начинается советско-японская война, главный военный прокурор Советского Союза опротестовывает свой же приговор, вынесенный в 40-м году. Начинается новое следствие по делу Кима. Мы не знаем, где он в это время находится, но следствие идет. Ему отменяют приговор за измену родине. и дают 8,5 лет за злоупотребление должностными полномочиями.
Это другая статья совсем уже.
Совсем другая статья. Главное, он этот срок к этому времени отсидел. 29 декабря 1945 года он вышел на свободу, ага. А 16 мая был награжден медалью за победу над Японией.
И, как вы уже говорили, зачли ему в служебный стаж.
И все время отсидки ему зачли как время службы в органах госбезопасности. Угу. Это удивительная совершенно история, но дальше Ким снова пропадает на 2 года. Мы знаем, что он вышел вот из ворот на Лубянке, ага. И пошел вниз мимо охотного ряда, на улице Горького повернул направо, дошел до гостиницы «Люкс», где жили в то время разведчики и бывшие коминтерновцы,
кто там только не жил.
Получил там комнату, какое-то время находился там. Что он делал 2 года, мы не знаем. Существует очень странное воспоминание, как ваше о Киме в полковничьей шинели. Есть воспоминания японского писателя о том, что он встретил Кима в форме полковника советской армии, Красной армии, в штабе генерала
МакАртура
в Токио. Александр,
я попрошу вас запомнить, что мы не знакомы с этим японцем. Я его не видел.
Я в протоколе это учту.
Да-да-да.
Но в 47-м году Ким внезапно становится членом Союза писателей. Занимается вот этой приключенческой литературой, и дальше он пишет, делает много хорошего, в том числе он всеми силами борется за включение в Союз писателей, за прием в Союз писателей братьев Стругацких, это отражено в письмах их, и не только их, там в переписке по разным произведениям. Ну и самое главное, он пытается протолкнуть идею, о чем, вероятно, рассказывал и в «Доме архитектора», создание антибонда.
Да.
Он, вот это была его идея фикс. Создание образа советского разведчика, который не Бонд. Потому что Бонд тупой, Бонд стреляет и делает другие непотребные вещи, а советский разведчик работает головой. Ему это сделать не удалось. Вот его произведения, разрозненные, разные по уровню, по направленности, по сюжетам, они до этого не дошли. Но это довел до ума, в конце концов, кем-то любимый, кем-то нелюбимый, но тем не менее... Юлиан Семенов, да, который создает вот эту икону.
Разведчик-интеллектуал.
Да, разведчик-интеллектуал. Вот это была их, если так можно выразиться, наверное, общая идея, ради которой Роман Николаевич положил жизнь. Но что самое удивительное во всей этой истории? Роман Ким, подобно некоторым радиоведущим, до самого конца продолжал заниматься переводами. И сохранились документы, уже, чтобы не соврать, по-моему, 60-го года, он в 59-м подал на реабилитацию. Кстати, не будучи реабилитированным, благополучно путешествовал по всему свету, в Китае, в Африку, по Европе, для того, чтобы собирать материал для книг. Угу. Есть любопытное воспоминание Льва Успенского, относящееся к 62-63 году, когда он с делегацией советских писателей находится в Лондоне. Тут, правда, интересный вопрос. Нет никаких упоминаний о том, что Успенский действительно был в Лондоне. Но якобы он там был вместе с Кимом и показал Киму, посмотри, какой интересный особнячок. А Ким ответил, да, я знаю, я в нем жил в 36-м, когда был купцом из Индонезии. И вот кто из них тут больше придумывал, это, в общем, бесконечная история. Так вот, в 59-м он только был реабилитирован, Роман Николаевич, но к 60-му, по-моему, относится его перевод, который вот его ученик мне показал, перевод статьи из литературного журнала, из японского литературного журнала «Бунгэй Сюнджу», в котором рассказывается о побеге на Запад советского сотрудника МГБ Растворова, побеге из Токио. В начале перевода написано «Для руководства КГБ СССР», экземпляр единственный, а под переводом подпись «Перевел Мартен».
Это его оперативный псевдоним.
Это его оперативный псевдоним. Поэтому, когда Ким расстался со всей этой историей, ну, видимо, уже когда умер. Он пытался в своих книгах что-то рассказывать, пытался намекать, как угодно. Ну, например, в описании американского дешифровальщика читаются фрагменты биографии Кима.
Это
да?
Книга «По прочтении сжечь».
Опять же, «По прочтении сжечь», да, одна из лучших.
Кстати говоря, в начало этой книги, ну, там несколько первых страниц, там операция по изъятию японских цифр,
совершенно верно, совершенно
которую
верно.
Проводит американская военно-морская разведка.
Да, да. Вот когда мы читаем книгу, мы не понимаем, Как с этим быть? Вообще, насколько это глубоко? Насколько это имеет место быть на самом деле? Специалисты скажут сразу, нет, не имеет. Но когда мы знаем, что это было на самом деле, мы просто можем вот менять немножко местами там черное на белое, белое на черное, и понимать фактическую кону. Как это было?
А помните, вот есть такой, я считаю, великолепный, я даже не знаю, как его назвать, шпионский, приблизительный, День Шакала, Форсайта.
Да-да-да-да-да-да.
Там одно из самых интересных, одна из самых интересных для меня сюжетных линий, как человек создает себе вторую жизнь.
Вот.
Причем, вот. Как ее создает, он остается загадкой для всех спецслужб.
Вот для того, чтобы создать вторую жизнь, надо стереть первую. И одна из концепций ниндзюцу, который так любил... Кима можно считать зачинателем исследований ниндзя вообще вот в нашей стране, в России, в Советском Союзе. Почти все, что он об этом писал, наивно, слабо, плохо, но это та ступень, с которой можно было начинать
это
дальше.
Это опять вкус, это вкусовщина.
Нет, это не вкусовщина, это, как вам
плохо,
сказать, это научный историзм. Да? Один из ученых сказал, вот мне очень нравится эта фраза, да, наука — это та область человеческой деятельности, где любой дурак может начать со ступени, которая до него была достигнута гением.
Понятно.
Мы можем позвонить по телефону, по сотовому, да, но никто из нас его не изобрел. Вот так и здесь. Для того, чтобы начать исследование ниндзюцу на глубоком уровне, читая Бонсенчука или там Сэйнинки, да, сначала надо было вот прочитать романы Кима.
Mm-hmm.
Ну, вот mm-hmm. в то время, во всяком случае. Сейчас можно не читать, потому что уже другая ступень. Можно без Кима обойтись. А тогда было нельзя. И Ким не мог читать Бонсенчука, например, да, потому что он основывался на каких-то японских приключенческих романах. Все вот это вот постепенно происходило. Так вот, Роман Николаевич писал вот эти странные вещи, в которых камуфлировал свою жизнь, одновременно рассказывая о ней. И это очень сложно, это очень трудно понимаемо. Но если мы хотим в этом разобраться, у нас, в общем, других вариантов нет. Что еще? Да, в «Школе призрак», в «Школу призрак» выходит в 65-м году.
Вот мы с вами разговаривали до эфира.
Да.
«Школа призраков», я не помню, а какой это год? Ну, наверное, начало 60-х где-нибудь, чуть позже.
65. А в 63-м у Флеминга выходит «Живешь только дважды».
Но там четко воспроизведены сценарии цветных революций нынешних.
Да, в школе, вот помимо того, что там, значит, курсант... Да, ну, да, давайте про предысторию «Школы призраков», потому что это тоже очень интересно. Кто был основными оппонентами Романа Кима, пока тот был контрразведчиком? Японские разведчики. Японских разведчиков тоже готовили в совершенно определенных местах. И вот в «Тетради, найденной Сунчоне», «Тетрадь, найденной Сунчоне» вообще удивительная книга, написанная о войне в Корее, в которой нет войны в Корее. Там есть она на нескольких первых страницах и на нескольких последних страницах. Все остальное в книге про Японию, про японскую разведку, про японских разведчиков и про то, как они переформатировались после окончания Второй мировой войны. Потрясающая книга, я считаю, что не утратившая актуальности до сих пор. И у меня есть экземпляр японского перевода, перевода на японский язык, «Тетради, найденной в Сунчоне», с неудобоваримым названием «Штабные офицеры, которые совершили сеппуку», то есть харакири, до сих пор живы. Но вот в моей книжечке сохранилась вложенная рекламка, такой маленький цветной листочек, на котором по-японски написано: «В этой книге советский автор рассказывает о том, что он знает, а знает он значительно больше, чем японцы».
Это признание.
Это признание, при том, что на японский язык книга была переведена сокращенная на четверть. Так вот, он рассказывает о том, как переформатировалась вот эта вот японская разведка. Он упоминает главную кузницу кадров японской разведки, школу Накано. В Накано. Накано сейчас район Токио. И у него была мечта. И вот в начале 60-х, если я не ошибаюсь, в 63-м, он пишет заявку. Тогда же нельзя было просто... Вот сел, книгу написал, чтобы ее издали. Не, да?
Можешь написать в стол.
В стол, пиши, да. Нет, да. Ну, вот чтобы издали. Чтобы издали, нельзя. И он пишет заявку в Союз писателей, чтобы ему разрешили книгу о разведшколе Накано. Что из этого получилось? Ну, мы узнаем, наверное, уже после новостей.
Не после новостей, вроде как мы договорились, что вы ответите на вопросы.
Ему не разрешили об этом писать, потому что мы в то время со страшной силой дружили с Японией. Он пишет «Школу призраков», помещает ее, эту школу,
диссонанс. Куда-то... Диссонанс.
Диссонанс получился бы, но он ее отправляет в Африку.
Ага.
Но это не значит, что он отказывается от идеи написать книга. Японской
школе. С точки зрения сегодняшнего дня, очень интересная книга.
К сожалению.
Новости, а после новостей Александр ответит на вопрос слушателя.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
И в этом получасе я понимаю, что многие люди сейчас, очевидно, они бы хотели вопрос задать, но вот что за вопрос? Они вот как-то, наверное, не очень.
Ну, может быть, пока люди
а
думают,
я напомню,
я дорасскажу про школу еще.
А я напомню слушателям, что Александр Куланов, японист, и если у вас есть вопросы о Японии, только не на уровне островов, попрошу меня избавить вот от островов, там от разных...
Вот это сейчас была японская точка зрения, избавить вас от островов.
Вы, нет, это, они могут собираться. Вот, но, тем не менее, давайте мы так сделаем. Вот есть вопросы, попробуем ответим. Вы ответите на 1-2 вопроса, и все-таки, пожалуйста, про школу Накана закончите. Итак, пожалуйста, ваш вопрос Александру. Здравствуйте.
Алло. Добрый день, Леонид. Добрый день, Александр. Во-первых, сразу хочу сказать огромное спасибо за столь интересную передачу. Леонид, позвольте один короткий вопрос Александру, один короткий вопрос вам. Александр, скажите, пожалуйста, вы, если я не ошибаюсь, несколько лет назад принимали участие в программе у Дмитрия Куликова, где вот так же вот рассказывали вот об этом выдающемся и феноменальном человеке, речь о котором идет сегодня. Я помню, когда это я услышал, я тогда попытался найти все, что только можно, и все, что только нельзя для того, чтобы вот погрузиться в эту тему, за что мне вам огромная-огромная благодарность. Это вот первое. Леонид, скажите, пожалуйста, вчера мне не удалось дозвониться. Вот Сергей Шестов сказал, что 25 миллионов надо интегрировать.
Не надо, он процитировал президента.
Да, он процитировал президента, согласен полностью. Мне просто только интересно. Это там есть вопрос национальности или нет вопроса национальности?
Это...
Можно ему этот вопрос передать?
Я ему его обязательно передам, а пока давайте послушаем
спасибо,
Александра.
Огромное спасибо, да, и Александру еще раз огромное спасибо.
Добрый день, спасибо за... Ну, это не вопрос, да, это комментарий такой был. Действительно, я у Дмитрия Куликова выступал и говорил о том, что накоплены новые материалы. И я еще раз хочу сказать, что материалы по Роману Киму приходят постоянно, с завидной периодичностью. И, честно говоря, для меня сейчас одна из главных проблем заключается в том, чтобы ничего не забыть, как-то их вот там сортировать, пересматривать. Я сейчас некоторые папки открываю в компьютере и смотрю на них как на новые, потому что я уже просто забыл об этом. А, очень, очень интересные, ценные вещи приходят, в том числе от родственников Романа Николаевича. Мы с ними поддерживаем контакт, от его потомков. И от родственников Марьям Самойловны Цин, его вот второй супруги. Я надеюсь, что частично вот эти материалы будут опубликованы в новой книге, которая должна выйти в издательстве. Можно рекламировать эту свою новую книгу или не надо, Леонид?
Обязательно надо.
В издательстве «Молодая гвардия», и планируется, что она будет называться «Музей шпионский Токио». Угу. И там в 5 виртуальных залах вот этого книжного музея я буду рассказывать об истории противостояния японских и отечественных спецслужб со времен ниндзя, то есть там, ну, если точно говорить, с начала 19 века и заканчивая историей Рихарда Зорги. Последний зал там в этом музее называется «Рамзай», угу. Самый известный его псевдоним. Будет там и зал «Мартен». Вот та самая кличка, которую сегодня слышали уже неоднократно. Кима. И там будут новые документы, реликвии, материалы и расследования, исследования, связанные с Романом Кимом. Вот в том числе там будет подробно описана история с его матушкой, которая случилась в 1904 году, и события в Куйбышеве там будут, и очень подробный рассказ о его деятельности в Балаклаве.
Угу.
Так что
прекрасно.
История продолжается.
Мы ждем, с нетерпением ждем. Пожалуйста, ваш вопрос Александру. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Я вас уже узнаю, здравствуйте.
Да, мы были знакомы с Романом Николаевичем, и, как ни странно, со всеми его четырьмя женами.
Потрясающе.
Вот. Ну, скажите, пожалуйста, вы рассказывали о сыне Виват.
Да.
Я знала, что у него был сын Атик.
Совершенно верно.
Второй.
Это одно и то же лицо?
Нет, нет. Что... У Романа Николаевича... Да, во-первых, здравствуйте, спасибо, что позвонили. У Романа Николаевича от четырех жен было двое сыновей. От первой Зои Заики действительно был Атик, который, Зоя, к сожалению... Да, который, к сожалению, умер, в общем, ну, довольно молодым еще человеком. В 80-х.
Атик?
Ну, относительно, да. Там.
Атик умер в начале 80-х.
Ну, а он 25-го года рождения, то есть ему было около 60.
Да.
Не, он не 25-го, он постарше нас был, 25-го я. А он был года 23-го, 24-го.
Ну, может быть, 24-го, но вот как раз у меня так в памяти стоит 25, но не суть важно.
Нет, он воевал.
Он воевал в Заполярье, да, был награжден медалью, совершенно верно.
Да. У него две дочки остались, по-моему.
Совершенно верно, Елена и Галина, да.
Ну, как дочек зовут, я уже, конечно, не помню.
А Виват родился у второй супруги, у Мариам Цин, и, к сожалению, он умер совсем в молодом возрасте.
Видимо, у Марии родился сын, и умер совсем маленьким.
Он не маленьким умер, он умер в 44-м году, то есть ему было 12 лет. Он, кстати, неплохо писал, сохранился его рассказ «Школа», и у меня есть письма, которые отец писал ему из тюрьмы, оценивая и рецензируя литературное творчество своего вот мальчика, маленького, в общем, довольно ребенка.
Мы в дом к нему попали первый раз с японским журналистом Камото.
Был такой, да.
Да, вот мы с ним дружили, и он дружил с Романом Николаевичем.
Совершенно верно. И в моей книге есть воспоминания сына одного японского журналиста, не буду называть его фамилию, как раз вот такой дружбе.
Мне очень стыдно, но о вашей книге я узнала только вчера, когда рассказывал Леонид Вениаминович.
Ничего стыдного в этом нет, все это все впереди.
Я немножко оклемаюсь и попробую ее найти. Я думаю, что в интернете это можно сделать, да? Так что нет, мне нужен бумажный вариант.
Я, честно говоря, не знаю, есть ли она в интернете.
Нет, вот она не... только...
Не факт,
я
может быть,
ее заказал в одном очень большом книжном магазине по интернету.
Ну, в общем, это не проблема, она существует.
Анна, спасибо. Она огромная.
У меня есть книжка «Девушка из Хиросимы» с женственной надписью, с автографом.
Да вы что? Ну, нам с вами вообще надо связаться тогда.
Все, тогда...
Нет, вы уж лучше с его родственниками свяжитесь.
Я с ними на связи, спасибо.
Анна, спасибо огромное. Как всегда, очень ценный звонок. Вы могли себе представить, Александр, что такое случится?
Нет, этого я не ожидал никак.
Все, пожалуйста, ваш вопрос Александру. Здравствуйте.
Добрый день, Андрей беспокоит.
Пожалуйста, Андрей.
У меня риторический вопрос. Скажите, пожалуйста, почему в отечественном кинематографе так мало фильмов про Японию, при богатой истории взаимоотношений? Спасибо.
Спасибо вам.
Здравствуйте. Вопрос не риторический, а совершенно нормальный. Я, честно говоря, удивляюсь. Но тут, понимаете, в чем дело? Я могу найти объяснение, почему мало, потому что я сам пытался писать сценарий, пытался общаться с кинематографистами, и... Они работают и живут вообще в своих шаблонах системных, да, ну вот один из них я называл. У нас нет столько артистов с азиатской внешностью. Ну, действительно, откуда их в нашей стране взять? На улице выходишь ни одного азиата. И с актерами тоже плохо.
Да, точно, вот я тоже не замечал.
Это во-первых. Во-вторых, к сожалению, те попытки снимать кино на дальневосточную тему, в том числе японскую, которые предпринимаются в последние годы, заставляет меня думать, что это прекрасно, что у нас не снимаются фильмы или что их снимается мало. Потому что то, что мы видим на экранах, это ужасно. Это просто ужасно. Давайте переждем. Может быть, наконец, у нас появятся нормальные режиссеры, нормальные сценаристы, но прежде всего режиссеры.
Это тут, наверное, все-таки не в этом, не в них дело.
Дело не в них, да. Но сейчас нет ситуации, при которой вот это кино можно снять.
Да.
К сожалению.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, в самой Корее есть исследования, посвященные Киму?
Здравствуйте, да. Вот в 16-м году, когда книга вышла, и я попытался отблагодарить часть людей хотя бы, которые мне помогали в ее написании, мы провели международную конференцию в Москве, посвященную наследию Романа Кима. И, к моему удивлению, за свой счет к нам в Москву на конференцию приехали кимоведы из Соединенных Штатов, Франции, Республики Корея, то есть Южной Кореи, и Японии. И сделали доклады. Вот я сегодня Леониду презентовал сборник конференции.
Когда я приеду домой, буду начать читать.
Там эти исследования идут, к сожалению, не в том объеме, в котором хотелось бы, потому что, например, корейские кимоведы помогли бы нам разрешить загадку с его происхождением, происхождением его родителей. Но, тем не менее, да, они существуют.
И, наверное, последний вопрос. Посмотрим. Но вы расскажете про Накан тогда.
Да, про Накан расскажу, конечно.
Здравствуйте, пожалуйста.
Здравствуйте, Ростислав. Чудесный звонок. Анна, я думаю, она знала и Татьяну Андропову, и Анну Черненко, и Лидию Громыко. Вот это надо ее спросить. А вопрос, скажите, вот откуда такие нестыковки и разногласия у биографов Зорге про судьбу и биографию его жены Екатерины Максимовой? Там вот разночтение, была бы она его подставлена как-то ОГПУ, или как это вот, как вы думаете, и как она закончила свою жизнь? Вот что там?
Да. Спасибо.
Да, спасибо за вопрос. Я предлагаю Леониду вот прямо сейчас при вас организовать нам передачу о Зорге, в которой мы сможем поговорить и о трех его женах, и в том числе разобраться, ну, насколько это возможно, в истории с Екатериной Максимовой.
Никаких проблем.
Ну вот давайте
никаких
тогда
проблем.
Следите за анонсами, вас, мы над тем поговорим.
Я бы с вас, конечно, сначала попросил Елену Феррари, но коли вы настаиваете,
что давайте с Феррари начнем. Давайте начнем с необычных женщин. С Елены Феррари и баронессы де Сталь.
Давайте.
С двух моих героинь.
Она Сталь или Шталь все-таки?
А я вам сейчас не скажу. Я сейчас вот скажу об этом в эфире.
Не скажете, потому что из вредности не скажу.
Конечно.
Я так и думал. Так, пожалуйста, Накану.
По поводу школы Накану. Это мы продолжаем вот разговор о книге «Школа призраков». Роман Николаевич собирался написать именно о школе Накану, потому что...
Одну секунду. Да. А кого готовили в школе Накана? Готовили разведчиков-разведчиков или разведчиков, как у нас это называется, разведчик специального назначения?
Скорее, все-таки второе... Хотя, в общем, это не исключает первого, потому что, ну, и в истории нашей разведки были люди, которые пришли из спецназа и вполне потом благополучно работали в агентурной разведке. Это не исключительные для друг друга вещи. Но направленность школы Накану время от времени менялась. Возникла она в значительной степени из-за того, что требовались специальные кадры, специально обученные для ведения разведки и диверсионной деятельности на севере, то есть на территории Маньчжурии и Советского Союза, где даже климат японцам крайне непривычен. История не новая. Этим пытался заниматься на общественных началах еще такой националист, известный японский основатель общества реки Амур, Кокурюкай, как у нас называют, ну, везде называют общество Черного Дракона, Учида Рюхэй. Ему это не удалось, но вот, в конце концов, государственные усилия привели к разрешению этой задачи, но пока школа создавалась, пока в ней началось вот это вот первоначальное преподавание обучения, стало понятно, что основная война будет происходить все-таки не в тех широтах, и ее переформатировали, переориентировали на подготовку кадров для войны в джунглях. Кстати говоря, почему, в том числе, я думаю, Роман Ким очень интересовался всей этой историей. В Накану вроде как преподавал один из крупнейших популяризаторов ниндзюцу, как он сам себя называл, последний ниндзя Фудзита Сейко. И это было очень интересно для Кима, да, вот именно продолжение традиции ниндзюцу в современной разведывательно-диверсионной армейской школе Накану. И, кстати говоря, да, вот я буквально на днях...
Накану, да, — это армейская школа.
Это армейская, да? Школа, понятно. Да, Рикугун. В филиале этой школы в префектуре Сидзуока, филиал назывался «Фтамата», был подготовлен в том числе такой известный, наверное, многим, кто интересовался японской историей, человек, как Онода Хиро. Это тот самый японец, которого подняли на острове Лубанг в Филиппинах в 1974 году.
Да, он там 100 лет против,
ну, не 100, 29 лет он прожил в джунглях.
Да, боролся с американским империализмом.
Да, совершенно верно. Это вот как раз результат вот такого воспитания. Кстати, интереснейшая вообще отдельная сама по себе история, в которой смысл вот этой подготовки заключался не только в том, чтобы жрать ящериц и вообще все, что попадает, а в том, чтобы перестроить психологию японского человека, психологию японца, потому что японец — это существо командное, как
а тут
сказать,
в одиночку, не,
да,
дай бог.
И вот в школе Футамата, в филиале Футамата школы Накану, Онода вспоминал, их учили быть ниндзя и в формате, где каждый сам себе командир. Так это, ведь... это очень сложно для японцев вообще. Так это для любого человека
вот
сложно.
Вот вы сейчас это объяснили, а я вспомнил Сапскостана Рыбникова, Купринского.
Да, да, да.
Вот, вот этот вот, офицер японского это и есть генштаба.
Я вам скажу больше. В моей новой книге одна глава будет называться, зал будет называться «Штабс-капитан Рыбников». Это вот. История, связанная с разведкой в тот период.
Да, и там вот ты, естественно, умиляешься вот этому... благодушию русской интеллигенции. Я ненавижу.
Нет, слов, это не интеллигенция. Почему? Это командование.
Ним... Это вообще... Нет.
Я... Но это в книге вы говорите.
Русские. Да, я про Куприна.
Да, про Куприна, да.
У них возникают очень обоснованные подозрения. Но они что-то не торопятся с ними никуда пойти. А идет с этими своему клиенту из сыскной полиции, рассказывает проститутка про этого...
Совершенно верно. Но в реале, вот когда мы читаем да. документы той поры, военные наши, наша полиция, все прекрасно понимали.
А, и даже так?
Понимали, писали рапорты, требовали от своего руководства не пускать японцев куда-то, не разрешать им там где-то продвигаться. Вот это в новой книге все будет.
Но отлично.
Вот, но вот высшее военное руководство говорило, не надо, джентльмены не читают писем друг друга. Пусть едет куда хочет. Ну, вот к чему это привело, мы узнали в 904 году. Возвращаясь к Накану. Снова возвращаясь к Накану. Не дали ему разрешения писать книгу об этой школе, поэтому Ким написал об абстрактной шпионской школе где-то в Северной Африке, в которой, однако, один из инструкторов, преподает ниндзюцу. И он объясняет вот этот важнейший момент в исследованиях по истории ниндзюцу. Он объясняет, что это такое. И в какой степени это может быть полезно для современного общества, включая в том числе такие навыки, которые, владение которыми прослеживается с древнекитайских трактатов. Ну, например, в науке о распространении ложных слухов.
То, что Ким называет руморологией, от английского слова «румор».
Совершенно верно.
Слух. И у него там есть еще одна наука – кудетология.
Совершенно верно. От французского
выражения. Кудета,
да.
Госпереворот. А я напомнить вам хочу, что в 1953 году ЦРУ организовала цветную революцию в Иране.
Он на этих материалах и писал.
Да, да. Где было организовано возмущение народных масс, в результате которого левое правительство было свергнуто.
Да.
А к власти пришел шах. Вот тот самый шах, которого потом, в свою очередь, в результате другой революции.
Тоже,
власти пришел
тоже
Хамини.
Да,
да, да, власти пришел.
Вот Ким пытался в этом разобраться, но поскольку он был не только профессионал, но еще и романтик, писатель, да, он пытался облечь это в литературную основу, и он был не просто романтик, он был романтик-ориенталист, японовед. Он экстраполировал свои представления о ниндзюцу, а у ниндзюцу-ведов есть даже такой термин – ниндзюцу Романа Кима. То есть это его видение этой проблемы.
А, это то, как он видит.
То, как он видит, да. Это очень личный взгляд. Не значит, что он правильный. Любой человек может ошибаться, и Ким ошибался. Но, тем не менее, у него была своя логика в мышлениях. Он делил ниндзюцу на три этапа. И вот в школе призраков это изложено. Да? Один из которых, скажем так... этап или уровень тактической разведки был ему неинтересен вообще, просто потому что он постоянно меняется. И это то, что интересно 9 из 10 любителей ниндзюцу.
Конечно.
Это вот прыгать по, там, по крышам,
и
бегать по потолку.
И сражение 5 мечами одновременно.
Совершенно
и
верно.
Копьем. И
да,
еще копьем.
Да. Это тактический уровень, который ему был неинтересен в принципе. Второй уровень оперативно-тактического мастерства – это устройство и проведение каких-то специальных операций, ну, скажем так, среднего порядка. И то, что интересовало его больше всего, это стратегия, это вот организация цветных революций, хотя термина такого в книге еще нет, госпереворотов и прочее, прочее, прочее. И он, ну, как мог, тогдашнего читателя привлекал к этой книге всякими хитрыми формулами, изучение там внешности. Ну, писатель он был, честно говоря, не очень. Но...
Вынужден согласиться, хотя, помню, читал запоем.
Он был... писателем своего времени.
Конечно.
Вот тогда это было дико интересно. А опять же, ну что такое 65-й год? Это кибернетика. Формулы, любовь вот ко всем этим штучкам. Вы смотрите на женщину, если ее лицо определить вот по какой-то там сложной формуле, вы сможете понять, влюбится она в вас или нет. Ну это же здорово, да? Вот любой
конечно.
Физик скажет, я... я могу.
Хотя
он
бы,
это использует.
Хотя бы он, когда в школе призраков изучает искусство знакомства.
Да, да, я вот об этом
толкую. А
толкую,
это,
да,
я абсолютно уверен, преподается, как внушить себе симпатию. Я думаю, какая-то спецдисциплина. Ну,
на каком-то там уровне.
Я
там
думаю, спецдисциплина номер там какая-то. Я этого точно не знаю, но думаю, что вряд ли без этого куда-нибудь можно идти. Как выражаются профессионалы, в поле.
Ну, да, а учитывая, что он в поле ходил и вот с вами общался, вы его до сих пор вспоминаете.
Да.
Это не просто так. Вот вы говорили, да, зачем ему надо было с вами встречаться? Вот один из писателей, который знал Кима в то время, как-то услышал от него такое высказывание. И в одной из книг, кстати, у него тоже это есть. «К сожалению, я не могу рассказать все, что знаю, но, надеюсь, лет через 50 будет можно». Ну, вот прошло почти 60, и Леонид Володарский что-то нам рассказал.
Да а нет, вообще... ну тоже мне, я там, ну, у меня жизнь так сложилась, мы с ним
ну, вот
Анна встретились.
Еще позвонила.
А вот я опять о своем, а вот то, что вы зажглись некой страстью и проделали колоссальный труд, и выискивали, ну, вы не будете против этого сравнения, вот эти вот крупицы золотые.
Ну, вот крупицы, да.
И
крупицы.
Вот вы это все перелопачивали, пока, наконец, у вас все эти крупицы не сложились в некую мозаику.
Они не сложились, Леонид, они не сложились. Я до сих пор...
Не вот, по вашей вине. Нет, не по вашей вине.
На 70% до сих пор я не дотянул, и думаю, что не дотяну, потому что есть несколько направлений кимоведения.
Вот,
да,
я думаю, вот... на его чекистских делах, вот не знаю, конечно, и не узнаю никогда, там надпись «Хранить вечно».
Надпись есть, но, к сожалению... Остальное мы прочитать не можем.
Так что можем? Вечно, это означает, что читать нельзя.
Нет, это не совсем так, но, скажем так, все, что можно, или почти все, что можно, я постарался опубликовать вот по этой части. И как раз в чекистской линии мы дошли до тупика.
Угу.
А вот в остальных, я надеюсь, мы еще посражаемся.
Угу.
Попробуем прошифровывать его книги, это шифровки, безусловно. И самое интересное у нас впереди еще с исследованием его детства и юности, это вот этого странного корейского происхождения, пропадания и появления в Японии. И тут надо понимать, что, ну, чтобы вы понимали, насколько запутана ситуация, самые близкие люди к нему, например, его жены,
угу,
в воспоминаниях, в дневниках своих воспроизводили легенды, сочиненные, скорее всего, им самим. Ну, например, Мариам Цин писала о том, что 1 сентября 23 года он был в Токио и видел массовое избиение корейцев во время великого землетрясения Канто в Токио, Йокогаме. Мы точно знаем, что он в это время был в Москве. И вот таких эпизодов довольно много. И я вам скажу больше, опять же, в новой книге тоже об этом будет. Я упоминал о том, что существуют документы, фальсифицирующие его биографию. Есть копия справки МГБ о том, что он был освобожден из тюрьмы в 40-м году. Из 40-го по 45-й боролся с японскими милитаристами на Дальнем Востоке. Мы точно знаем, что он сидел.
Угу.
А документ есть, подпись, печать, протокол, все как положено. Кстати, знаете, кому он этот документ предъявил при приеме на работу?
Нет.
Исполняющему обязанности издательства, сейчас я боюсь соврать, как оно называлось, «Будущий прогресс», тогда эта часть иностранной литературы была.
Да-да.
Семену Ляндерсу, отцу Елены Семенова.
Это отец Елены Семенова, да.
Вот так вот и ниточки, очень много узелочков.
А Александр Колпакиди...
Угу.
Ему нужен был вот с какого времени Яков Серебрянский начал работать в спецслужбе.
Угу.
Нигде ничего нет, нигде ничего нет. Он взял из архива его партийную анкету.
Угу.
Или карточку там он заполнял на чекистской работе с 1920 года.
А вот смотрите, какая штука. Ким не был членом партии, да, но в его анкетах чекистских... Опять же, как срок службы у него считался, мы знаем его выслугу, стоит время начала работы на Приморское отделение ГПУ.
ГПУ, угу.
Ноябрь 22-го года. В ноябре 22-го года японцы из Владивостока уже ушли. Это говорит о том, что либо Ким врал Юлиану Семенову про Максима Максимовича и про свою работу на большевистское подполье, либо по каким-то причинам вот эта история не оказалась запечатлена в документах. Хотя в других документах, в чекистских, да, он там пишет, что я был лично известен Дзержинскому. во время учебы в университете.
Существует вот тот же самый Ильян Семенов рассказывал, что Ким ушел из Владивостока по заданию Дзержинского с белой эмиграцией.
Но, поэтому, ладно. Да, история продолжается.
Да. Александр, вам огромное спасибо.
Спасибо,
я
слушатели,
надеюсь,
мы вам.
Точно, совершенно не в последний раз мы встречаемся. А хочу сказать слушателям, что вот еще раз пример исторического труда и максимального приложения профессиональных качеств как историка. Огромное спасибо. Огромное спасибо. Все будет нормально. Услышимся в следующую субботу. До свидания.
До свидания.